Здравствуйте. Здравствуй, Facebook. Да, здравствуй, Ваня. Привет, Игорь. Новый эпизод. Новый эпизод английских стримов. Третий. Первые два зашли просто на ура, и люди хотят еще. Вань, ты с нами? Ты здесь?
Да, я с вами. Привет.
Привет. Круто. Итак, запускай людей в Zoom. Разрешай людям заходить в Zoom. Они нас ждут. Сколько людей там по-любому есть у нас уже.
Да-да-да.
Хорошо. Окей. Итак, сегодня у нас в гостях Игорь Калошин, инвестор, генеральный директор, просто директор, бывший Intel, и сейчас основатель английского клуба. Я думаю, Игорь сейчас подробнее расскажет о себе, как ему именно нравится представляться, и дальше мы уже будем задавать вопросы, исходя из нашей беседы. Игорь, welcome.
Окей. Значит, ну, у меня точно очень много шапок. Ну, в первую очередь, конечно, всем привет, добрый вечер. Шапок много. Я сейчас являюсь, можно сказать, одним из основателей и управляющим клубом венчурных инвесторов Angels Deck. Вот. Я параллельно являюсь партнером венчурного бутика Smart Hub. Вот. У меня есть небольшое такое перформанс-маркетинг агентство, которое должно вырасти в венчурную студию, которая называется Чикаг Бизнеса. Вот. Ну и еще всякие разные прикольные активности, связанные с развитием стартапа, с помощью их выхода, поиск инвестора и так далее. Вот. Но основная деятельность, конечно, это сейчас развитие клуба Angels Deck, чем я вот с начала года и занимаюсь.
Слушай, круто, очень много вопросов, очень все интересно. Давай начнем, наверное, с бутика. Мне интересно, что значит венчурный бутик, или как он, что это значит?
Наверное, все вы знаете, что такое венчурный фонд, и кто-то из вас знает, как работает венчурный фонд. Да? Mm-hmm. Венчурный фонд собирает, соответственно, так называемые коммиты, да, то есть обещание инвестировать последовательно деньги в фонд от limited partners, да, вот, от партнеров, вот, и, соответственно, там, в течение своего срока жизни, там, за 10 лет, вот, этот фонд набирает себе портфель проектов, каким-то образом их там холит или леет для того, чтобы они превратились в большие компании, которые можно продать. Вот. Это так работает фонд. Вот. И фонд ассоциируется с неким портфелем проектов в какой-то области. Бутик или индикатор, как бы он работает по, ну, некой такой проектной основе. Есть интересный проект, вот, по этому проекту делается анализ какой-то, называется due diligence. Вот. Если проект нравится, то обычно индикатор сам в него инвестирует. Вот, а потом предлагает там своим коллегам, друзьям, инвесторам и так далее присоединиться к этой сделке. Вот. Но, в принципе, этот синдикатор действует, ну, абсолютно так же, как управляющая компания. То есть его задача найти проект, его задача оценить проект на его перспективы, стать тем самым единорогом, а потом привлечь своим инвесторам для того, чтобы у стартапа было достаточно денег для... там, чтобы добежать до следующей стадии. Вот. Потом этим проектом нужно, потом проект нужно структурировать, там, юридически всю обвязку сделать. Потом за этим проектом нужно как-то там наблюдать и помогать ему, если оттуда идет запрос о помощи, там, с получением, допустим, с привлечением новых раундов, знакомство с какими-то партнерами. Вот. И еще раз, тезис в том, что синдикатор работает практически абсолютно так же, как управляющий фондом, только он работает, условно, не с портфелем проектов, каждый проект является некой отдельной сущностью.
То есть бутик – это что-то некое такое индивидуальное, да, что-то такое, некое такой подход индивидуальный?
Ну, если взять посмотреть с точки зрения тех, кто участвует, да, в там, фонде или в бутике. Значит, фонд работает на деньги LP, Limited Partners. И, собственно, они отвечают за то, чтобы эти деньги постепенно фонд докладывать. И они решение, соответственно, о том, какие проекты инвестировать, какие не инвестировать, они, в принципе, не принимают. Это принимает управляющая компания фонда. Отличие там венчурном бутике, что инвесторы, ну, те же LP, да, они по каждому новому проекту сами принимают решение. Они хотят войти в этот проект или не хотят.
Угу, угу. Вот. Все, понял. Угу. Хорошо, а вопрос такой, вот перформанс-агентство, оно, такое, понимаю, в том числе этим проектам может помогать получать некий трекшн и вот это все? Или оно по-другому работает?
Оно родилось на самом деле от, я бы сказал, от боли. Да? Боль была в том, что на самом деле у нас достаточно много проектов, которые там очень сильны там, технически, да? И довольно малый процент из этих проектов они хорошо умеют продавать. Mm-hmm. Вот. А те, которые более-менее умеют продавать, не всегда на самом деле прокачаны в перформанс-маркетинге. А без перформанс-маркетинга сейчас практически там, никакой проект нормально не продвинуть. И там, если в проекте нет сильной экспертизы, да, которая может там четко, не знаю, настроить все платные там, каналы продаж онлайн. Да, мы понятно, мы не говорим о каком-то там супер тяжелом enterprise, да, там другие компетенции нужны, там нужна компетенция, там, не знаю, там, дожимать сделки. Вот. А практически все остальное, там, включая там, small and medium business B2B, включая SaaS, там, B2C и так далее, там скиллы по онлайн digital маркетингу, да, и performance маркетингу, они критичны. Вот. И я понял, что нужна на самом деле целая пожарная такая команда, да, которая там посмотрит, а как, что у ребят сейчас, настроит все, если это не настроено достаточно хорошо сейчас, и в режиме, опять же, в боевом режиме проведет такую полноценную большую рекламную кампанию, чтобы понять, а цепляет ли вообще пользователя, да, вот те сообщения, которые они пытаются тебе рассказать, что мы ценны для клиентов там, вот потому-то, потому-то. Но это должно быть подтверждено цифрами. Вот. И ты смотришь, на самом деле, насколько легко, хорошо, да, идет лидогенерация из этих каналов, и потом привязываешь это к юнит-экономике и смотришь, а вообще все это дело сходится или там будет сходиться, да, на каком-то, в какой-то перспективе. То есть в результате эта команда, она помогает на самом деле стартапу все про себя узнать и настроить, как бы, скажем, сделать правильный сетап для того, чтобы хорошо, правильно развиваться в направлении перформанс-маркетинга. А для меня, как инвестора, оно дает вообще абсолютно полный инсайт о том, что происходит в проекте. Как сейлзы реагируют там, на лиды, которые приходят. Ну, буквально все до мелочей. Получается такой вин-вин. Вот. Я не занимаюсь благотворительностью, я не делаю это бесплатно. То есть, команда чекапа, там, ребята, они стараются там, как минимум, да, там, быть на самоокупаемости.
Прикольно. Получается, что в каком-то роде может происходить некий конвейер такой по работе со стартапами со всех сторон.
Ну, я вижу в том, что это перерастет на самом деле в хорошую венчурную студию, вот, если она уже не стала в неком смысле венчурной студией. При этом я не собираюсь там сделать из этого какое-то там мега большое там агентство, да, для этого у меня там есть, соответственно, партнеры. И если я вижу, что там мне не хватает, ну, если стартапу, допустим, дальше, да, интересно работать, чтобы, ну, для аутсорсить, да, какую-то часть перформанс-маркетинга, я, может быть, не смогу обеспечить это своими силами, но у меня есть хорошие партнеры, да, которые меня поддерживают. Там, например, тот же там, Роман Кумар-Виас, да, там, агентство Кумаркетинг. И они могут на самом деле на себя взять намного больше. Да. Или такие же сильные агентства, которые я знаю, что да, они действительно дают качественный продукт, да, у них классная экспертиза, там, по SEO и контексту это могут быть тоже там, не знаю, ребята типа Rush Agency, вот, которым я с удовольствием как бы отдам дальше проект. Вот. То есть в этом смысле я вообще хочу собрать вокруг этого там проекта чекапа прям настоящих профессионалов, партнеры в своих областях, там, неважно, это будут партнеры по SEO, контексту, там, по, не знаю, сквозной аналитике, какие-то юридические вопросы и так далее. Ну, вот все, что нужно стартапу для дальнейшего развития.
Круто, круто, звучит очень круто. А, и у меня вот первый сначала вопрос. А вот этот вот задний фон сейчас, это виртуальный фон или это реальное место?
Это виртуальный фон.
Очень
круто. Серега, ну ты капец.
Я даже перепутал, понимаешь, насколько это классно выглядит.
У тебя немножко... Я сразу пригляделся, смотрю, ага, обрезка качественная, но да, фон.
Такие профессиональные деформации. Ну и перейдем, собственно, к этому, к Angel Desk. Расскажи про клуб, потому что клубов действительно разных сейчас ангельских много. Мы начали сейчас погружаться в эту тему и видим, что действительно ангелы собирают вокруг себя клубы. И очень интересно узнать про именно твой клуб, потому что мы с Димой Сутормином уже тоже общались вскользь про это. Хотелось бы у тебя более подробно это услышать.
Во-первых, я не могу его назвать своим клубом. И не хочу называть его своим клубом, да, потому что это наш клуб, да, в том числе и вместе с Димой Сутормином. Вот. И я начинал сегодняшний разговор с некого описания, объяснения, что такое есть синдикатор, какова его роль. Вот. И синдикатор, ну, я уже рассказал, что это некий профессиональный, более-менее профессиональный управляющий, который, имея там свою там репутацию, опыт и так далее, может находить классные проекты, упаковывать их и собирать под это знамя еще нескольких инвесторов. Вот. И чем больше, чем сильнее там репутация такого синдикатора, тем больше шансов, что такой синдикатор найдет классную сделку. Ну, это факт. Вот если бы вы делали свой стартап, вот, и у вас была там хорошая динамика развития, кому бы вы пошли? Да? Вы пошли, там, ну, не знаю, там Богославскому, там, не знаю, Игорю Рябинкину и так далее. Это задача там, любого синдикатора заработать себе такую репутацию, чтобы встать вот рядом с ними, да, в неком таком там, ментальном поле, вот, а кому стартап пойдет первым. Вот. И если уж там случилась какая-то химия, да, между инвестором и стартапом, договариваться, чтобы, ну, все-таки этот инвестор довел сделку до конца, чтобы была некая эксклюзивность. Да? Вот. Но в целом, еще раз, значит, синдикатор профессиональный, да, он действует практически как управляющая компания, и он генерит некий поток сделок, к которым присоединяются другие инвесторы. Вот. У каждого синдикатора, так же, как у любого фонда, есть свои предпочтения, есть свой фокус. Этот фокус может быть по индустрии, по географии, там, по стадиям и так далее. Да, то есть, ну, без фокуса жить невозможно. Да, вот эти фокусы существуют. Вот. И вот Smart Hub, например, это один из таких профессиональных синдикатов. У него есть, собственно, свои предпочтения. Это сид-раунды, в основном это американские. И они планомерно движутся в этом направлении. Там уже там, есть там, 45 с лишним сделок, там, 4 выхода и так далее. И вот плавно все-таки переходя к тому, зачем клуб, когда мы в начале этого года собрались с группой там, отцов-основателей, мы поняли, что на самом деле вот таких как раз синдикаторов их нужно вместе объединять. Да, чтобы у инвесторов появилась возможность в неком одном информационном поле получать информацию о сделках вот, от разных доверенных синдикаторов. Там, доверенные синдикаторы, которые как раз генерируют сделки со знаком качества. И это одна составляющая. И при этом еще одна важная составляющая – это личное общение. Да? То есть вот те люди, которые присоединяются к сделкам, и те, кто инициирует эти сделки, они хотят общаться вот как... как друзья по жизни. Да, мы вместе можем, там, не знаю, там, собраться в ресторане, там, обсудить какие-то там, тренды, вопросы и так далее. Вот, мы можем вместе сходить на регату, мы можем вместе там, поиграть в волейбол. Это прикольно, это интересно, это ну, как-то там, вселяет там, дополнительный там, оптимизм и знакомит людей, в принципе, одинаковых по мироощущениям, по принципам, по некой такой, скажем так, любви к чему-то новому, там, любви к знаниям. Деньги, конечно, тоже не помешают, но, наверное, знания даже важнее. Вот, поэтому Angels Deck – это получился такой клуб синдикаторов. То есть не клуб одного синдикатора, а клуб нескольких. Это может быть Smart-Hub, это может быть инвестиционный офис там, Сергея Дашкова, который называется GJ, это может быть там, Yellow Rock и Дима Сутормина, это может быть Untitled Ventures, там, Игоря Луца и так далее.
То есть, уточни, то есть правильно я понимаю, что, допустим, гипотетически я создал свой синдикат, и я иду к вам как вот этот синдикатор, не как отдельный ангел, да, а как именно владелец синдиката?
Мы, Серега, мы создали синдикат, да.
Да, вы можете вместе с кем-то, или ты сам можешь сделать синдикат, вот, и пытаться его показать на площадке Angels Deck, вот, но не факт, что ты его покажешь. Потому что там злобный фильтр работает в лице меня.
Это интересно. Вот это интересно. Какие фильтры?
Который может тебя не пропустить.
Вот. Какие фильтры
работают? А с ним никак не договориться.
С ним тяжело договориться вообще.
Машина штука бездушная, да?
Да. Значит, как я уже говорил, да, сделка должна быть доверена. И сделка должна быть со знаком качества. То есть инвестор должен быть синдикатор доверенный. Сделка со знаком качества. Что такое сделка со знаком качества? Это та сделка, которая, вот, ну, собственно, не лежит на поверхности. Что значит не лежит на поверхности? Это значит, там стартап не бегает там, по рынку и, не знаю, всем подряд предлагает, там, не знаю, выкупить кусочек себя. Вот, там, не учите меня жизни, дайте денег, я все сам сделаю. Как бы это не наш кейс. Да? Mm-hmm. Наш кейс, это там, условно, стартап знает, почему он пришел к лид-инвестору, ну, потому что этот лид-инвестор, он как бы является как раз теми умными деньгами, которые нужны стартапу. Вот. И он там, этому лид-инвестору доверяет в том числе и выбор, с кем он вместе пойдет, будет соинвестировать. Вот. То есть должен быть некий там, элемент эксклюзивности. Да? То есть вот ты как синдикатор должен влюбить в себя стартап, чтобы он тебе полностью доверял с точки зрения инвестиционной. Да, что ты и сам будешь инвестором, партнером надолго в этом стартапе, и еще привезешь с собой такой небольшой зоопарк инвесторов с маленькими чеками, вот, но которыми ты будешь управлять. Не стартап будет с ними работать, ты будешь с ними работать. Вот. Значит, это первое, да, некая такая эксклюзивная сделка. Вот. Второе – это качественно достаточно сделанный due deal. То есть ты как бы ты про проект должен знать все. Ну, условно, вот ты синдикатор, значит, стартап вывели из комнаты, да, и мы с тобой сидим рядом, я тебя расспрашиваю про стартап, ты про него должен знать все, и, там, не знаю, иногда даже больше, чем стартап. То есть сделать такой полноценный due deal, да, какие есть конкуренты, риски и так далее. Все это положить, в принципе, на бумагу, да, сделать нормальное, качественное инвестиционное заключение. Вот. То есть ты должен дать свою экспертную оценку тому, что ты принес в руках. Сказать, mm-hmm. вот есть риски такие, там, эти риски, может быть, уже каким-то образом по-английски митигированы, по-русски не помню так, вот, ну, минимизированы. Вот. Mm-hmm. И третий момент должен быть некий такой skin in the game, да, то есть ты должен свою ставку сделать, да, то есть это не просто консультант, да, что я вот привел стартап, смотрите, он клевый, вот, я тут свою там денежку получу, вы там инвестируете сколько хотите. Нет, обычно как бы ты должен сам сказать, что я там инвестирую, там, не знаю, там 5-10% от общего пула, ну, условно, может 20%, да, вот, но инвесторы, которые заходят вместе с синдикатором, они смотрят на самом деле на это и спрашивают тебя, сколько ты положил. Вот. Если выполняются как минимум там, все эти там, три компоненты, вот, то там, шансы на то, что там, злобный Игорь пропустит, вот, увеличиваются.
Угу, угу. Окей. Что еще в клубе? Есть какие-то в клубе какие-то дополнительные активности? Просто как я понимаю клуб? Вот у нас, мы с Иваном, я недавно, Ваня давно, состоит в клубе ITBC. Это клуб фаундеров аутсорсовых компаний, к примеру. И там есть какая-то, помимо всего прочего, есть круглые столы, есть какие-то мастер-майнд-сессии. Предусмотрено ли в английских клубах что-то такое? Или нет? Активность какая-то, не знаю,
Вольф-сессии,
да.
Ну, безусловно, они есть, да. Мы пытаемся найти вот тот самый там идеальный формат, да, который бы условно, с одной стороны, не пригружал всех остальных, ну, а-ля инфобизом, да, когда, ну, если там постоянно, не знаю, там каждый день рассказывать там об успехах больших людей, не знаю, там, по всему миру, да, там, наверное, это когда-то надоест. Да? То есть, в первую очередь, все-таки наша задача состоит в том, чтобы создать такую атмосферу, экосистему, где инвесторы могут делиться своим экспертным мнением. Это, наверное, самое главное. То есть для тебя возможность показать, да, свою как бы, там, экспертность, а для других получить ценность от того, что ты делишься своей экспертизой. Вот. И работать это может только тогда, когда людям интересно вместе общаться. Поэтому мы в большей степени там, с самого начала сделали ставку на то, что мы хотим, чтобы люди общались офлайн. Вот. Вирус, там, пандемия, они, понятно, внесли свои коррективы. Вот. И нам пришлось какие-то активности делать онлайн. Мы делали, например, прикольную такую венчурную тусовку вместе с технопарком Сколково на виртуальном стартап Village. Вот. Mm-hmm. Наверное, это исключение из правил, как бы, да, вот, все-таки мы хотим встречаться и общаться. Значит, пока нас не пускают в рестораны внутрь, там, в индор, да, чтобы сделать какую-то большую пати, вот, мы все ждем, когда же нам разрешат сделать. Вот, поэтому сейчас мы переключились на спорт, и вообще это всем просто мега круто понравилось. Мы в прошлую пятницу провели такую регату, вот, команда 100 капитанов нам помогла все это дело организовать. Вот, и учредитель, я один из наших членов клуба, Ренат Батыров. Вот, мы взяли 4 лодки, прошли такое обучение, участвовали в настоящей гонке с настоящим международным мастером. И это прям было мега клево, всем понравилось. Будем точно продолжать еще делать такие
мероприятия. Вот ради этого уже хочу в клуб, уже хочу сделать крутой синдикат, который будет с крутыми проектами, чтобы пойти на регату. Блин, круто, круто.
Да.
Хорошо, вопрос. Я думаю, можно переходить уже к что интересует стартаперов, да, которым мы задаем всем ангелам о том, а как молодому стартаперу...
Сейчас. Я себе помечал еще, Игорь говорил про маленькие чеки, вот, когда у синдикатов там ты еще управляешь маленькими чеками. Маленькие чеки — это вот сколько?
Значит,
я так понимаю, это LPs, да, ну, то есть вот эти инвестора, которые вхожи в...
Сейчас я объясню всю эту механику, она на самом деле относительно простая. Да? Вот есть разные раунды, там, пресид, сид там, и так далее. Да? Вот. Но если мы говорим, ну, мы, понятно, говорим про венчурный рынок, но даже на стадии там, пресид, да, меньше, чем, ну, условно, 200-300 тысяч, обычно человека не бывает, доллар, понятно. Это то, что стартапу нужно для развития. Вот прям самое маленькое, да, когда уже что-то там показал, MVP какой-то сделал, ты пришел, мне нужно там 200 тысяч. Вот. Я уже не говорю о стадиях там, следующих типа седа, когда, ну, там, не знаю, может быть, и 1 000 000+ долларов. Так вот, одному, ну, один в поле не воин, и одному инвестору очень сложно собрать такой чек. Я сейчас объясню, на самом деле, почему. Да? То есть, и стартапы должны, на самом деле, понять, что инвестор с 20 тысячами долларов – это, на самом деле, очень там, ценный и правильный инвестор, да? Не тот, кто условно жадничает. Как вообще работают венчурные инвестиции? Есть такое там, понятие квалифицированного инвестора с точки зрения там, ну, назовем, там, законодательства США. Да? То есть ты должен либо не знаю, обладать активами там, на 1 000 000 долларов, либо зарабатывать в год там, от 200 тысяч долларов. Там, не зря это придумано. Да? Значит, допустим, у тебя есть миллион долларов активов. И, значит, как говорит, ну, там, не знаю, любая стратегия, нельзя все средства вкладывать в рисковый актив. Венчур – это очень рисковый актив. Значит, мы предполагаем, что из этого миллиона долларов, условно, процентов 80-90, они каким-то образом размазаны не по рисковым активам, или не таким рисковым, как венчур. Там, не знаю, бонды, там, не знаю, ноты, депозиты и так далее. Вот. Остается, условно, 10% на венчур. 10% – это 100 тысяч долларов. Все говорят, опять же, правильная инвестиционная теория говорит о том, что там, чтобы быть успешным инвестором, нужно сделать себе качественный портфель. Портфель – это минимум там, 10 проектов. Что получается? Что у тебя на 10 проектов остается условно по 10 тысяч долларов. Тебе миллиона мало, в принципе. Вот. Поэтому, если условно, если инвестор вкладывает там 10 тысяч долларов, это не значит, что он там, не знаю, из последних наскреб эти 10 тысяч, да, если он правильный инвестор. Это значит, что в принципе у него довольно успешный человек, у него там активов там, условно на миллион долларов. Вот. А чтобы, например, инвестировать, соответственно, по 100 тысяч долларов в проект, у тебя, по идее, да, там, теоретически должен быть, там, должно быть активов на 10 миллионов.
Ну, логично, да.
Считать мы умеем. Вот. И, опять же, в этом прелесть синдиката. Да, то, что, ну, понятно, стартапы не любят, в принципе, да, собирать там, с каждого по отдельности там, по 10-20 тысяч, да, получится там какой-то там огромный каптейбл. Вот. А если синдикатор берет на себя некого роль управления этим, ну, назовем его зоопарком, да, там, инвесторов, то тогда получается некий такой вин-вин. Вот. И в результате, значит, синдикатор дает какую ценность? Он стартапу дает ценность в том, что стартап не общается с каждым там, инвестором маленькой по отдельности. Вот. И в целом, ну, стартап получает вот этот вот чек, который ему нужен, там 200-500 тысяч и так далее. Вот. А для инвесторов он, на самом деле, умея работать со стартапом, собирает регулярную информацию, которая необходима, там, не знаю, отчетность и так далее, и уже, соответственно, делится этой отчетностью с своими коллегами, которые присоединили сделки. А если от этих там соинвесторов требуются какие-то действия, подписать там, не знаю, вейвер, какие-то дополнительные документы, то есть, ну, такие операционные вопросы, эти вопросы тоже решает синдикатор. Вот. Но, опять же, возвращаясь к чеку, как раз синдикация сделок позволяет снизить вот этот персональный чек для инвестора, ну, обычно до 20 тысяч долларов, например.
Понял.
У меня, кстати, есть вопрос. Вопрос у меня есть... У нас сейчас, вот мы обсуждали на предыдущих стримах, в том числе с Дмитрием Суторбиным, в России, как бы, считается, что около 200 бизнес-ангелов, из которых 80 что-то там активничают, и еще меньше процент каких-то успешных. При этом, там в Америке их 65 тысяч, да, условно. Но при этом в России 275 тысяч, вот я как недавно общался с человеком, 275 тысяч, как говорит, долларовых миллионеров, те, кто зарабатывает больше миллиона долларов. Вопрос. Почему так все у нас в России с этим плохо, и стоит ли эту штуку, так сказать, больше популяризировать среди инвесторов другого толка, среди просто людей с деньгами? И вообще, интересно ли ангелам это популяризировать?
Интересно такое. Мы на самом деле этим занимаемся. То есть мы понимаем, да, что вообще венчурный рынок в целом российский, он очень молодой, ну, по сравнению с тем же американским. Вот. И мы еще только в начале пути, и на самом деле нужно рассказывать о том, что это такое. И для этого мы вот вместе с Сережей Дашковым в прошлом году организовали венчурную академию Angels Deck. Мы уже там сделали 6 школ, ну, или академия, школа инвестиций. Мы такой придумали однодневный экспресс-курс, вот, где там, условно, за 4 часа вот такой вот начинающий инвестор может для себя понять, что же такое венчур, чем отличаются от инвестиций другие инструменты, в том числе в классический бизнес. И стоит ли вообще как бы дальше заниматься этим. Вот. И мы через свою школу уже там пропустили, наверное, порядка 50 учеников. Вот часть из них стали инвестировать. Вот. Часть еще не решилась. Вот. Но вот я считаю, что такого рода инициативы, они как раз помогут сконвертировать, скажем, часть вот этих вот долларовых миллионеров в венчурные инвесторы. Наверное, ответил.
Да, да, спасибо за ответ. Поэтому еще вопрос. А что, вот как человеку можно донести про венчур? Вот, допустим, он вкладывает там в обычный бизнес, там, в кофейни какие-то, или покупает акции, и ему говоришь, чувак, вот есть венчурная история, там один из 10 стреляет, но это очень интересно. То есть что, какая мотивация у человека, что движет у ангелом вкладываться в стартапы? И что может двигать такого, ну, других людей?
Ну, двигает в первую очередь признание. Здесь есть такая очень похожая аналогия, да, с теми людьми, которые в спорте, да, ищут там, на ранней стадии чемпионов, выращивают их, да, и эти люди превращаются потом в олимпийских чемпионов. То есть если классический бизнес, это там, если нам по аналогии взять, это такой ЗОЖ, да, классно заниматься на самом деле своим здоровьем. Просто классно заниматься бизнесом. Вот. То венчур это не ЗОЖ совсем. Да? Венчур это на самом деле вот, стать чемпионом и удивить всех. Да? Там, доказать что-то новое, расти быстрее всех, это бесконечная гонка и так далее. И то есть это получается некое там, подмножество классического бизнеса, да, где все очень быстро развивается и бурно растет. И вот задача венчурного инвестора там на ранней стадии, пока еще вообще непонятно, да, вот, что из этого там, условно жеребца вырастет, да, там, вырастет ли там, классный, да, классный там, скакун, вот, найти и помогать его развивать, да, для того, чтобы там, в конце концов, да, он там, первым пришел там, на финишный прямой. Вот. И это прикольно, да, потому что ты всегда в центре там, внимания сам. Ты на самом деле всегда на гребне чего-то нового. Вот. То есть, на самом деле, с образовательной точки зрения это классно. То есть, ты всегда узнаешь что-то нового там, в каждом сегменте, который ну, тебе приносит. Потому что если это не новое, если это что-то уже там, классическое или хорошо там, известное с точки зрения бизнес-модели, то ты просто это отметаешь. Ну, окей, хорошо, еще один ресторан. Ну, хорошо, еще один там свечной завод. Да? Вот.
Но это уже неинтересно просто.
Что?
Это уже, говорю, неинтересно получается такое.
Ну, скажу так, это неинтересно для венчурного инвестора. Еще раз, классическим бизнесом заниматься классно, но для венчурного это неинтересно. Вот. Поэтому хорошо понимающий, куда он идет стартап, он должен на самом деле понимать эту мотивацию инвестора, собственно, с чем к нему приходить и что от тебя будут ожидать. Вот, можно на самом деле посмотреть это с другой точки зрения. Да? Вот есть, например, банк, да? Он тебе может дать денег под залог недвижимости. Это самые дешевые, наверное, деньги. Да, но ты как физическое лицо, ты говоришь, что если что-то не получится, я тебе отдам там, дом или квартиру. Да, это, наверное, самый такой маленький кредит, да, самый маленький процент. Дальше, если заложить нечего, да, ты говоришь, вот, я могу там, не знаю, то есть получается, что ты таким образом, да, ты заложил то, что у тебя есть. Значит, следующий этап, ты говоришь, я хочу взять денег в долг, мне заложить нечего. Да, то есть, и ты смотришь там, что-то там на факторинг, там, или там обещаешь долю в бизнесе. Вот. Но тем не менее, ты все равно даешь поручительство как физлицо. Да, если тебя возьмут там, не знаю, 20-30%, там, иногда 40% годовых, тебе дадут деньги под такой процент, этот процент жестче, да, то есть, но ты все равно его должен отдать. Если с бизнесом что-то не получится, ты отвечаешь это как физическое лицо за это. И получается, что ты условно даешь в залог свою будущую какую-то прибыль. Так? Вот. Это вот то, что касается займов. Ну, опять же, это способ привлечения денег. Значит, дальше классический бизнес, приходит классический инвестор. Что классическому инвестору нужно? Он обычно по небольшой оценке, ну, допустим, это мультипликатор 1 к выручке годовой, ну, допустим, дает тебе денег, при этом старается получить контрольный пакет акций. Ну, там 25% плюс компании, ну, чтобы контролировать на самом деле, как иметь возможность контролировать там свои дивиденды и так далее. Вот. И тут приходит, значит, венчурный инвестор, да, и говорит, я вам дам больше денег по мультипликатору 5 или 10, и при этом я буду миноритарным акционером, владеть там 10 или 15% бизнеса, и нормальный человек спросит, а что ты за идиот такой? Ну, как бы, зачем? Да, вот, это же ненормально. Да? Вот. А даются, на самом деле, эти деньги под... во-первых, они даются не всем, они даются только тем, кто выглядит как чемпион. Вот. Да, вот. И есть некое там понятийное соглашение, да, что ты, на самом деле, мы с тобой будем дружить, только если ты будешь расти как бешеный. Расти как бешеный, это значит там растить капитализацию компании по 2 икса в год. Mm-hmm. Если ты не выдерживаешь такой темп, нам не важно, что ты зарабатываешь денег там как стабильно более-менее. Да? Вот. Если ты не выдерживаешь что, темп роста капитализации, то ты становишься неинтересен. То есть мне не важно, что ты будешь там, как стартапер, получать хорошую зарплату. Вот, что ты сделаешь бизнес, который будет там гарантированно выплачивать дивиденды и так далее. Да, для венчурного инвестора это неинтересно. Для венчурного инвестора важно, чтобы там на горизонте 5 лет ты вырос там в 30 плюс раз. Потому что ты чемпион. И каждый год ты будешь на самом деле не выплачивать дивиденды, а реинвестировать свою прибыль. Плюс привлекать еще следующие раунды для того, чтобы там максимально масштабироваться, чтобы растить оценку ту самую, вот, и в конце концов продаться. Вот, и чтобы все вот это получили сладкое, почувствовали сладкое слово «экзит».
Круто, круто. Очень для меня ценный инсайт, наверное, со спортом, потому что, общаясь уже с людьми, которые, ну, вот венчурные истории, они все говорят, что как таковые деньги там... Второй план, важный план, но второй план. И первый, есть некая мотивация стать лучшим, да, найти как сказал, чемпиона. Это очень, очень крутая аналогия, и мне она теперь засела в голову, буду всем так говорить и хвастаться, что я это знаю. Окей, перейдем к интересным для наших стартапов вопросам. Ваня, если у тебя больше нет вопросов, касательно этого, мы можем перейти к стартапу.
Да, давайте дальше, тут и в чатике вопросов набежало уже.
Вот, да. Вань, давай озвучивай вопросы по стартапам. Как раз, я думаю, по ним пойдем, потому что они идеально вписываются в вопросы, которые мы...
Да. Как вот стартапам, ну, вопрос, я думаю, более общий, как стартапу попасть к вам на радары? Что нужно делать, что не делать? Может быть, даже важнее, что не делать?
Делать, что не делать, значит, можно либо каким-то образом понравиться одному из синдикаторов. Список отцов-основателей клуба есть на сайте. Вот. Можно подать заявку. Мы дружим со технопарком Сколково и вместе делаем там мероприятие «Инвестор». Потом, наверное, поделюсь ссылкой, да, потому что, ну, я думаю, в поисках все владеют, можно найти. Вот. Инвестор там последний тор, типа выбиваем дурь из вашего старта. Такая аналогия. Вот. Но это на самом деле прикольная тема, потому что мы, наверное, немногие, кто выделяет достаточно времени на каждый стартап, чтобы детально разобрать его по полочкам. То есть каждый раз, там, раз в месяц, мы выбираем 4 проекта, и на каждый тратим примерно полчаса, то есть там 5-7 минут попичился, а все остальное время иногда приятное, иногда не очень приятное вот, такое обсуждение, что в стартапе хорошо, а что не очень. Вот. Но в целом получается такая очень ценная обратная связь. Вот. Иногда поток этой обратной связи, иногда не самый приятный, вот, который позволит потом стать лучше. Да. Вот, наверное, это самых два правильных там подхода. Да. Вот, то есть, либо еще раз, либо понравится кому-то из индикаторов, вот, либо выйти вот в финал там, инвестора вот, и попасть нам на радар. Вот. Но в целом, опять же, это понимание венчура и понимание, на самом деле, а похож ты на чемпиона или не похож. Вот. Что такое быть похожим на чемпиона? Это, на самом деле, нащупать свой канал привлечения клиентов, то есть сделать действительно хороший там, MVP. И MVP – это, на самом деле, не только продукт. Вот многие заблуждаются, что MVP – это вот сделать продукт и показать его миру. Вот нифига. Простите за мой французский. На самом деле, это сделать продукт плюс протестировать каналы привлечения пользователей, да, для этого продукта или сервиса. Вот. Чтобы протестировать это таким образом, чтобы было понятно, что экономика, юнит-экономика либо сходится, либо она ну, будет сходиться на большем объеме, допустим. Вот. И когда ты тоже стартап, он же доказывает новую бизнес-модель. Вот. И чтобы доказать новую бизнес-модель, нужно подтвердить спрос и интерес со стороны там, конечного клиента. И вот когда ты понимаешь, да, что у тебя продукт готов, пусть с минимальной функциональностью, вот, ты понимаешь, какие сообщения цепляют твою аудиторию, ты понимаешь, что юнит-экономика там сходится ну, хотя бы ну, там, хотя бы там теоретически, вот, и у тебя есть серьезный рост, так называемый трекшн, да, по там, приросту, ну, не знаю, там, твоих там, не знаю, подписчиков, там, ключевых пользователей, вот, то и этот рост, там, не знаю, 10% от месяца к месяцу. Вот. Тогда это интересно. Вот. В целом, еще раз, ты не должен ответить на вопрос, там, делаешь или не делаешь ты хороший бизнес. Ты должен ответить на вопрос, говорю, похож ты на чемпиона или не похож на чемпиона.
Понял. Супер.
Следующий вопрос, кстати, меня очень да, тоже интересовал. Какую часть инвест-посредники предлагают проекты? То есть, есть ли у вас инвест-посредники и предлагают ли они проекты? Вот такой вопрос.
И вообще, зачем эти люди?
И зачем вообще эти люди, да, если они...
Это, наверное, тема отдельного какого-то большого обсуждения, да, в рамках там конференции каких-то. То есть это точно не вопрос, который можно, не знаю, обсудить за 2-3 минуты. Вот. В принципе, основная задача фандрейзинга, то есть там, привлечения там, раунда, она лежит и должна лежать на руководителе компании, то есть на SEO. Вот. И лично я, если я вижу там, условно там, посредника, особенно на ранней стадии, это пресид и тит, вот, для меня это скорее всего знак того, что SEO слабоват. Вот. Понятно, что бывают исключения. Понятно, что есть разные, скажем, уровни вовлечения, да, вот, людей, которые помогают привлекать инвестиции в стартап. Кто-то в том числе и там свои деньги положил и помогает стартап. Вот. Но в целом все равно в общей массе я считаю, что стартап должен к инвестору прийти сам и найти своего инвестора. А, соответственно, мне нравится модель, когда, если и берется комиссия, то она берется на самом деле с индикатором и берется с инвесторов, которые присоединяются в сделке. И тогда получается абсолютно понятные договорные отношения. Синдикатор берет деньги, или там свою какую-то там комиссию или долю в проекте за те услуги, которые он оказывает, собственно, за управление этим проектом, вот, в полном его объеме. И вот, собственно, такой подход я и, собственно, мне он нравится, я его пропагандирую. Да. Ответил на вопрос?
Да, да, благодарю. Дальше интересуется, в какие стартапы вы сами инвестируете. И инвестируете ли? Я так понимаю, там индустрии, стадии, вот это вот все. В знакомых, возможно. Потому что я еще дополню немножко вопрос, читал немножко там пару статей про вас, и там было написано, что вы обращали внимание именно на акселераторские истории, там, Free, Сколково и так далее. Вот, и, ну, как бы, может быть, что-то изменилось с тех пор. Ну, и там не было расписано, то есть это все были такие проекты очень разные, не под одну индустрию, скажем так.
Мне очень в свое время понравилась фраза, которую сказал Сережа Дашков, которую мы как раз вот делаем вместе в Венчурной академии. Значит, вначале у тебя есть деньги, но нет опыта. Потом, значит, у тебя появляется опыт, но, собственно, нет денег. Вот. И у меня примерно такое же, на самом деле, такая же ситуация. Вот. То есть я инвестировал в проекты там, как физическое лицо, начиная там, с 2014-2015 года. Вот. И, в принципе, я себе там, портфель проектов сформировал. Да? Еще работая в компании Intel. Вот. И я не буду рассказывать сейчас, наверное, истории про там, неуспешные проекты. Я расскажу про те проекты, которые мне нравятся и которые до сих пор, собственно, на плаву. И я надеюсь, что они будут развиваться быстрее. Вот. Это одни из ранних моих инвестиций. Одна компания – это Verut, оптимизация транспортной логистики последней мили. Вот, ребята делают классные алгоритмы, вот, которые помогают оптимизировать, на самом деле, всю там, логистику, еще раз, последние мили в крупных, наверное, городах-миллионниках. Ну, то есть они там лучше всех обсчитывают, например, доставку курьерской службы или инкассацию. Вот. Очень интересные ребята, сильные алгоритмисты. У них главным по алгоритмам работает Андрей Лопатин, который тренирует сборную команду Санкт-Петербургского университета по программированию, которые как раз первые места занимают на мировых чемпионатах. Вот. Есть компания Weimar в портфеле, которая очень сильна в коммуникационных технологиях, то есть конкретно ребята обладают там сильной технологией в платформе управления Wi-Fi сетями. Вот. И сейчас они как раз развивают интересное решение, которое, мы надеемся, станет вот этим самым чемпионом, вот, по управлению Wi-Fi роутеров, частников, собственно, по всему миру. Вот сейчас это была головная боль сотовых, ну, там, операторов сотовой связи, МТС, Билайнов и так далее. В каждом доме стоит интернет-роутер, с каждой проблемой его надо обслуживать. Вот ребята, не знаю, минимизируют расходы, собственно, таких операторов и компаний на управление этими конечными устройствами. Значит, как физическое лицо я пока не инвестирую. Надо дождаться выходов тех самых чемпионских. Вот. Если говорить о инвестиционном фокусе Smart Hub, где я являюсь партнером, то я уже рассказал про то, что это седовые стадии, пассивные стадии, и больше 50% выручки должно быть за рубежом, желательно в США. А в целом, опять же, в рамках клуба есть достаточно много, скажем так, синдикаторов с разным фокусом, и можно, в принципе, подобрать, ну, нашим инвесторам практически любой проект.
То есть это можно зайти на сайт, посмотреть там вот эти самые фокусы, да? Или там нет фокуса?
Не все так просто. Вот. Можно зайти на сайт, допустим, Smart Hub, и посмотреть, во что инвестирую. Можно посмотреть на каждого основателя клуба в отдельности, там, во что инвестирует Сергей Дашков, там, Игорь Луц. Ну, это придется немножко покопать, посмотреть. Вот. Лучше, конечно, лучше иметь какой-то инсайт, может быть, иногда даже поговорить с теми портфельными компаниями, в которые эти инвесторы проинвестировали, для того, чтобы лучше понять их предпочтения. Вот. Иногда это получается такой сапожный без сапог, вроде объясняем всем, что там, нужно фокусироваться там, на каких-то там нишах, задачах и проектах, но сами иногда недостаточно хорошо этот фокус, собственно, описывает.
Мы говорили про седовую стадию. А если на седе, допустим, продаж не так много, но процент аудитории там вся из США и рост там 50% в месяц, это хорошие показатели?
Там всегда, мы же всегда смотрим, на самом деле, на сочетание как бы факторов. Да,
да, вот какие факторы?
Эти факторы, они включают в себя там, в первую очередь, компетенции команды. Вот, насколько, собственно, ты силен, в первую очередь, как SEO, насколько сбалансированы компетенции внутри команды. Есть продуктовый ген, есть маркетинговый ген и так далее. Вот. То есть оценивается, на самом деле, команда. Да, сможет ли она, эта команда, вытащить вот этот вот быстро растущий бизнес. Потому что, ну, я говорил про те же самые 2x. Вот растет компания там, от года к году в два раза. Соответственно, в два раза растет там, ну, скажем, в какой-то, может быть, пропорции растет штат людей. Да? То есть, если ты сегодня, не знаю, стартап из 3-4 там, сотрудников, да, через там, 5 лет, да, у тебя, там, не знаю, несколько офисов по всему миру, там 100 человек, и ты должен уметь быстро, на самом деле, перестраиваться, и прям очень быстро. Да? То есть, сегодня ты пытаешься доказать гипотезу, завтра тебе нужно корпоративную культуру выстраивать. Да? И вот ты общаешься, соответственно, с руководителем компании, и ты пытаешься как, ну, в какой-то мере как психолог оценить, а сможет ли, да, вот, пройти всю эту боль. Вот, потому что ну, очень, на самом деле, тяжело менять SEO там, по ходу там, развития. Ну, вот если он, не знаю, дорос до какой-то стадии, а потом перестал расти, неинтересно стало. Это всегда очень болезненно. Поэтому хочется видеть, что вот настолько как бы человек заряжен там, на успех и обладает компетенциями, что вот он пройдет все эти там, терни, там, муки ада там, и доведет там, компанию до экзита. Вот. Значит, еще раз. Это команда. Второе – это рынок. Рынок должен быть большим. Решать там мелкие проблемы, собственно, это потеря времени и сил, да, то есть желательно решать что-то большое. И там обычно, на самом деле, это решение существующей боли, просто более другим элегантным способом. Да, то есть, ну, и почему должен быть большой рынок? Потому что ты должен вырасти в те же там, 30, там, не знаю, 50 раз, там, не с нуля. Соответственно, если у тебя в начале там, продажи условно, там, на 100 тысяч в год, да, то значит у тебя там, через там, 5 лет у тебя должны быть продажи там, не знаю, на несколько миллионов или десятков миллионов. А рынок должен, соответственно, быть настолько большим, чтобы все это скушать. Вот. Ну и третье – это, собственно, трекшн. Насколько быстро там, у тебя растет там, твоя клиентская база, ну и при этом, чтобы это было, при этом, чтобы юнит-экономика сходилась. Потому что, в принципе, если я там, начну продавать, там, не знаю, долларовые купюры под 90 центов, то оборот-то у меня будет нормальный. Вот, в принципе.
Как там они говорят? Не знаю, какая прибыль, обороты бешеные.
Да. Вот, поэтому вот основные, наверное, три критерия, еще раз, это команда, это рынок и это трекшн.
А по рынку вопросики у меня есть. По рынку, если большой рынок, вот рынок мартех, маркетинговые технологии, рынок рекламы, он огроменный. Но туда бессмысленно соваться, потому что там есть Google, есть Яндекс, и как бы, ну, что бы ты ни делал, не хватит бюджетов.
При этом огромное количество компаний, да, которые пытаются найти и находят свои ниши, да, там, как появился, ну, условно, там, Елама, да, появилась, там, как появился там Ройстат. Вот. А сейчас ну, растут там,
Герману, привет, Герману.
Того же, там Ройстат. Вот. И их появляется огромное количество. Сейчас вот мы смотрим на проект, который помогает собственно, таргетироваться на продукты, которые там, продаются в магазинах, в онлайн-магазинах, там, в маркетплейсах, типа там Amazon, Wildberries и так далее. Это же вообще крутая ниша. Да? То есть, вот, вроде бы очевидно, да, что хочется на самом деле. Я, допустим, там, не знаю, там продаю там, шоколадки, да, я вижу, что рядом продаются там, не знаю, там шоколад там, другого бренда, и я могу старгетироваться на тех людей, которые уже там пробовали тот вкус, вот, и предложить им что-то новое. Вот. Или там, если я там, могу, я продаю матрасы, там, могу таргетироваться на людей, которые там, купили палатки, да, то там шансы, что моя там, конверсия, да, там, продажа увеличится, она, понятно, эти шансы растут. Вот. И, скажем так, понятно, что это не такой большой рынок внутри большого рынка Marcom, да, но в целом он все равно достаточно там, большой, интересный и вкусный для того, чтобы там, в него инвестировать. Вот. Ну, если, например, там, того же там, Озона как маркетплейса мало, то если кто-то придумает, как хорошо таргетировать, там, не знаю, на пользователей того же Амазона, то это прям будет мега-крутой проект. Вот. И таких ниш еще огромное количество, они постоянно будут появляться.
Да, я скорее имел в виду, что если выходить как типа убийца Гугла, Google Ads, они там дорогие, а мы сделаем сейчас дешевые, то это такая бессмыслица. Рынок большой, да, но как бы... И то же самое убийца Амазона, это такая же история туда же.
Ну, зачем делать убийцу Амазона, если можно сделать компанию, которая добавит ценности к Амазону, и от этого будет приятно и Амазону, и тебе. И тут же Амазон тебя купит.
Согласен. Тут вопрос тестирования и...
У нас осталось буквально несколько минут, и я думаю, что можно попробовать, чтобы кто-то из наших сегодняшних гостей задал короткий вопрос. Но перед этим я хочу поприветствовать Дмитрия Стурмина. Дмитрий, привет. Я вижу, ты зашел к нам на огонек.
Да, всем привет.
Спасибо. Привет.
Как здорово.
Зашел поддержать Игоря.
Класс. А может, у тебя есть вопрос?
Нет, давайте Диме...
Нет, у меня вопроса нет, зачем?
На следующая регата, я думаю, вопрос такой.
Да, когда следующая регата? Хорошо, если у кого-то есть вопрос, у вас буквально 5 минут. 1-2 вопроса мы сможем пустить в эфир.
Кому? Желательно как-то там, или поднимать руку, или...
Да, писать. Да, мы разметим.
А там в чате 15 вопросов было.
А мы уже все задали.
Пробежались, да?
Да, да. Вот, Дим Ричев. Тянет руку? Ваня, размьють.
Так, ну, сейчас.
Всем привет.
Да, привет.
Как слышно?
Хорошо.
Всем привет. Дим Ларичев, стартап Helton. Есть вопросик такой, вот к Игорю, он рассказывал сегодня о том, что есть там, грубо говоря, ну, какие-то, как это правильно назвать?
И зависит.
У меня пропало или это у всех?
Нет, нет, это у всех пропало. Отличный вопрос.
Какие-то криптоприключения?
Дима, ты очень... У тебя плохая связь.
Ну, венчурного капитала, потому что есть же как бы...
Дима.
Да, связь пропала. Да, не слышу, да, было?
Да, ты пропадал.
Я вас слышу, да, прошу прощения, да, есть вот проблема, да, у многих стартапов пройти от, скажем так, идеи, да, и проверки MVP, да, соответственно, с привлечением, там, с проверкой вот этих вот каналов потребления, потребителей, да, чтобы сходилась экономика, о которой мы сейчас разговаривали, да, соответственно, дойти до уровня VC, вот, вроде бы название Angel Desk, да, но, как бы, ну, критерии отбора, они явно VC-шные, то есть как вот... как это можно сформулировать. То есть, когда стартап... Я понимаю, что когда стартапу идти к VC, да, но вот именно как найти своего ангельского инвестора, да, который с тобой, можно сказать, тебя подтолкнет к уровню VC. Я понятно сформулировал вопрос?
Да, здесь есть, скажем так, разные точки зрения, что кого считать ангелом. Я ангелом считаю более-менее профессионального инвестора, который... Он ближе к VC, да, чем вот этим 3F. Да? 3F – это Friends, Fools and Family. Вот. То есть, в принципе, хороший ангел, инвестор, он использует практически все принципы VC, только на более ранней стадии. Вот. Возвращаясь, собственно, к вопросу, а как добежать вот до этого самого ангела. Вот. И как раз здесь требуется, с моей точки зрения, опять же, основателю стартапа проявить свои собственные компетенции. И одна из первых компетенций, да, это, собственно, получить опыт, да, и какой-то капитал, да, для того, чтобы начать, да, проект. Потому что если ты вообще без багажа опыта, там, не знаю, какого-то капитала пытаешься сделать стартап, ну, мало шансов, что у тебя что-то получится. Вот, поэтому нужно вложить все-таки какие-то свои средства, свой опыт на самом начале. Вот. Потом я упомянул о тех же 3F, да, это Friends, Fools and Family, да, от кого можно и нужно привлекать деньги. Вот, и это еще не ангелы, это твои, ну, условно, первые партнеры. Вот. Плюс, с точки зрения там смекалки использования ресурсов, на самом деле в России, тем более, достаточно много инструментов и институтов развития, которые дают, собственно, не equity деньги, то есть, собственно, гранты, да, за которые там не нужно отдавать долю, на которой можно развиваться. Есть фонд Бортника, есть, соответственно, гранты Сколково, там можно и нужно там становиться резидентом. И все это в совокупности спокойно, с моей точки зрения, позволяет добежать вот до стадии там, того, чтобы сделать MVP и протестировать каналы. И потом уже заходит ангел, вот, который... в том числе и поможет там, пройти, ну, перейти там, на следующие стадии, там, получить инвестиции уже от институциональных игроков, там, типа профессиональных венчурных фондов, стадии А и так далее.
Все, надеюсь, Дима, ответили на твой вопрос?
Спасибо, да. Спасибо, Игорь.
Так, еще давайте еще один вопрос, кто может задать, и будем завершать нашу трансляцию сегодня.
Там Игорь Викендер, мне кажется, хотел задать вопрос. У меня, кстати, есть короткий вопрос. Столкнулся с этим вот первый раз, Серег. Вот мы общались, ну, с тобой, там, еще с одним стартапом. Как относятся ангелы к адвайзерам на борде уже там чуть ли не на ранней стадии, который приходит там, ну, условно за какую-то equity, и они уже висят на борде. Непонятно, что они там сильно помогают или нет, но вот как бы стартап приходит, и у него уже на борде какой-то сидит адвайзер, так сказать. Да.
Я к этому отношусь очень позитивно, и по качеству, на самом деле, адвайзеров, которые проект привлекает, я в том числе служу и о проекте.
А есть какая-то вот градация? Вот хороший адвайзер или, ну...
Ну, видимо, человек, который известен, у него есть какое-то портфолио или, не знаю, или резюме, которое более-менее внушительное, правильно
это,
понимаю?
Ну, в идеале это должен быть человек, который имеет там достаточно хорошую, классную там репутацию в той индустрии, в которой ты работаешь. Готовный адвайзер. Вот. Поэтому я институт адвайзерства только поддерживаю и считаю, что там, каждый там, уважающий себя стартап может и должен выделить там, условно 5% equity для того, чтобы сформировать свой advisory board. Вот. Но это не значит, что нужно как бы раздавать ему там, первым 5 попавшимся, условно, на 100%. Вот. То есть способность, компетенция SEO в том, чтобы он привлек, заинтересовал, там, вдохновил сильных адвайзеров.
А можно вопрос?
Наверное, можно.
Последний вопрос, короткий.
Да-да-да. А где искать адвайзеров?
Хороший вопрос. В этом, опять же, наверное, сила или компетенция основателя. Если ты заработал какую-то свою, ну, собственно, там, экспертизу, опыт в какой-то индустрии, вот, то ты, в принципе, должен знать, кто является там, лидерами там, или там, лидерами мнений в этой индустрии.
Но их нет.
Ну, что значит их нет?
Ну, в прямом смысле их нет. Но они, скажем так, они развились в другой технологии, а мы, скажем так, предлагаем контртехнологию, которая эффективнее в 10 раз.
Технологии никому не интересны.
В принципе. Не технология.
Интересен продукт и ниша, да, которая...
Это все есть. Это все есть. И продукты, и ниша, и они интересны, и я могу там подтвердить, что это интерес не, ну, скажем так, очень высокий. Но экспертов в этом нет.
Ну, я считаю, что на самом деле это неправильный посыл, потому что у вас в любом случае, ну, не бывает такого, что нет конкурентов, да, потому что...
Они есть, конкуренты-то есть.
Ну, дослушайте, значит, если есть конкуренты, так, значит, соответственно, есть решения, которые там, чуть-чуть по-другому решают боль клиентов. Значит, боль клиентов – это, соответственно, есть ниша некая. И в этой нише есть свои признанные лидеры. И вот в этой, соответственно, среди признанных лидеров этой ниши нужно искать экспертов.
Нет, они не могут быть экспертами. Ну вот именно вот в этом-то и парадокс. Они не могут быть экспертами.
Хорошо, вы лучше меня же знаете. Значит,
я знаю свою отрасль. Я знаю, о чем говорю.
И найти экспертов.
Ну, видимо, не хотят слушать советы. А зачем задавать вопрос, если ответ все равно не устраивает? Окей.
Ну, при чем тут ответ не устраивает? Вопрос не стоит, что ответ не устраивает. Вопрос стоит в том, что... Давайте к конкретике толкнемся тогда. Вопрос стоит о том, что конкуренты ушли в автоматизацию штрафов. А мы предлагаем отказаться от штрафов.
Дмитрий, во-первых, да, сейчас, чтобы эту тему разбеседовать, надо рассказать про ваш проект. Это займет еще...
Да, а этот Бог. Ну, их нет. Ну, то есть нет людей, кто бы...
Окей, пусть будет так. Я думаю, пусть будет так, если ответ нет. Ну, значит, надо, как мне кажется, искать в каких-то смежных областях. Или не по технологию, или для другого чего-то, консультантного адвайзера. Ну, опять-таки, это мое мнение, я не могу его никому навязывать. Окей. Я думаю, что надо завершать. Мы уже немножко выбились за регламента, уже 1:16, хотели ложиться в час. По мне так это было очень полезный стрим. Я для себя много чего интересного вынес. Вань, как тебе?
Да, очень классно. Я себе сделал пометочки на полях. Благодарим еще раз Игоря за то, что выделил время.
Да, Игорь, кстати, такой вопрос. А может быть, как-то мы, не знаю, наш комьюнити и так далее, может быть, тебе полезно, может быть, есть какой-то, ну, мало ли, кто знает, какой-то запрос, которому мы могли бы кинуть в комьюнити, он мог бы помочь его решить. Вот так вот.
Можно помочь. Ну, вы же профессионалы с точки зрения там, информирования, да, своего комьюнити о том, что происходит в этом мире. Вот, поэтому я в любом случае вам пришлю тогда ссылочки про те мероприятия, про которые, собственно, я и рассказывал. Это и Инвестор, да, который мы проводим ежемесячно, и Академию Ангелов, которая на самом деле полезна не только инвесторам, но и, может быть, полезна хорошим, сильным стартапам, чтобы понять точку зрения инвестора. И следующая академия у нас будет, например, 17 июля. Да, уже скоро, через 10 дней. Вот. И если вы просто об этом расскажете, то мне уже будет приятно.
Здорово. Мы все ссылочки разместим, все укажем. Огромное спасибо за то, что выделило время.
Спасибо, да, спасибо, что пригласили. Надеюсь, было полезно.
По мне было очень круто. Спасибо большое.